Глава вторая. Подполковник Бойя назначил подпоручику Лженицыну быть не в очередь на боковом наблюдательном пункте 3-й батареи у деревни Дубровны 14 октября в 10 часов утра с тем, чтобы принимать участие в стрельбах командира батареи. Педагогически это было неправильно. Уж какие три взводных командира не достались, а надо всех трех обучать равномерно и стрелять с очередным. Однако при той общей казни египетской воевать с неузнаваемо прореженной армией, где кадровые подлинные офицеры подменены разночинцами, а сверхсрочные унтеры — обученцами из нижних чинов, мог подполковник позволить себе не нервничать лишнего и пострелять с командиром третьего взвода, который обучаемее и добросовестнее других, хотя тоже без военной души. Командир первого взвода, прапорщик Чернега, из фельдфебелей, дерзкий воин, лучшего желать не надо, но в познаниях умениях слаб, а в готовности неровен и плохо вгонялся в строгую систему. Прапорщик Устимович, из запаса 45-летний учитель, обремененный семьей и жизнью, к тому же присланный из пехоты по недостаче артиллерийских офицеров, числился командиром второго взвода лишь для страдания своего и командира батареи, и не только не обещал стать порядочным артиллеристом, но хотя бы военную дисциплину усвоить ближе к костям. Вчера и позавчера держалась устойчиво пасмурная погода, без дождя, но и без солнечного проблеска. Плотные тучи стлались и сегодня с утра, но было сухо, не холодно, и кое-где посвечивало, обещая растянуться. А барометр шел влево и советовал брать дождевик. Передовой наблюдательный пункт 3-й батареи в пехотных окопах против Торчицких высот имел малый просмотр в глубину неприятеля, и для всех главных стрельб Бойя оборудовал боковой пункт на высоте, частью отбитой у немцев. Обзор оттуда был и широкий, и глубокий, но от слишком бокового расположения усложнялись правила стрельбы. Виделось не так, как стрелялось. Шаги прицела переходили в шаги угломера и наоборот. Все это надо было в голове быстро оборачивать и соображать. Устимовича ставить туда было бесполезно, да и Чернега путал. Последние 50 сажений, ответвившись от хода сообщения Перновского полка, шел их собственный батарейный ход в 2,5 аршина, чтобы высокому подполковнику не очень гнуться. Сам наблюдательный был перекрыт в 3 наката со стяжкой бревен проволокою, чтобы не раздвинуло их средним калибром. Еще раз поглядя, что небо все светлело, желтело, обзор будет хорошим, подполковник, пригнувшись на входе, придерживая фуражку, отводя заслоняющую парусину, нырнул, а за ним ординарец. Внутри пол был еще подрыт для подполковника, а подпоручик Лженицын, ростом ниже, с несмелой бородкой на пол подбородка, стоял на брусе у смотровой щели и перед собою на бруствере на подложной фанерной дощечке делал записи. При появлении командира батареи он сошел с бруса и козырнул. От армейской дисциплины тут было много отклонений, сразу замечаемых глазом, даже еще не привыкшим к полутьме, но уже отметившим и 2 телефонистов на чурбаках, телефоны на земляном полу, а карабины к стене. И одно дуло так пришлось, что грозит набрать земляной осыпи. 3 противогазных маски на гвоздях, вбитых в горбыльную обкладку. Подпоручик не скомандовал смирно и отдал честь без отрубистой легкости, хотя с прошлого года лучше, и не доложил, что происходит на наблюдательном пункте в настоящую минуту. Но упрощения, вносимые войною в устав, слишком широко разлились, чтобы возвратить их в рамки. И подполковник Бойя, состраданием обреченный до самой могилы замечать каждое отклонение от устава, даже, кажется, городских прохожих, отзывался лишь на те, где выпирал вызов. А Лженицын и сам не знал, почему он не доложил. Он готовился, и было что сказать. Но вдруг показалось ему при 3 солдатах в тесном укрытии, что это будет стеснительно театрально. Да и робел он перед подполковником, хотя тот и голоса никогда не повышал. Чернега и виноватый всегда держался, право и бойко. Лженицын и без огреха все еще какую-то вину ощущал. Брови подполковника над пенсне передвигались минимально. Глаза, кажется, постоянно имели выражение четверть презрительное и полунедовольное. Взнесенные хвосты усов были так идеально ровно отмерены, что улыбка сразу бы нарушила их равновесие. Длинная шея в стоячем вороте кителя не оставляла развязности голове, тем более не допускалась развязности у собеседника. А весь вид был сейчас. Неужели вы чем-нибудь серьезным могли тут заниматься? Но ни слова подполковник не произнес, ответил небыстрым точным поднятием руки к виску, взял записи подпоручика и стал читать их молча. Эти записи, добросовестно начатые на час раньше назначенного, без всякого внешнего одобрения, заметил про себя подполковник, были обычные дежурные записи обо всех изменениях и действиях противника с повышенным значением ничтожных событий. 9.05. В слуховом окне номер 4 неприятель продолжает земляную работу, начатую, видимо, ночью. 9.12. Неприятельское орудие, 1,5 дюйма, выпустило по окопу номер 8 5 снарядов. И Лженицын тоже следил за своими строчками, какие именно читает сейчас подполковник. 9.27. Наш бомбомет ИС выпустил по 3 бомбы. 9.41. Неприятель выпустил по северной окраине Дубровны 18 тяжелых мин. Ущерба не причинил. Этот налет подполковник видел сам на подходе. Из низины ему даже показалось, что бьют точно по их наблюдательному, а прямым попаданием одна такая тяжелая мина изблизи могла и разворотить тут перекрытие. Но естественно, что подпоручик не докладывает о близком огневом налете как о событии. В уставе так и сказано. Для установления наилучшего наблюдения командный состав артиллерии должен жертвовать собой. Дневник стрельбы неприятельской артиллерии велся неопустимо в каждой батарее. На 2 наблюдательных пунктах и с пушечных позиций. Потом сводился дежурным офицером. Рот орудия, калибр, куда, сколько снарядов и самое нудное — схема перетерпленного обстрела. Как легли воронки относительно наших орудий, снарядных запасов, передков, землянок. Подполковник знал, что все его взводные изнывают от этих скрупулезных записей, обмеров и рисунков, что Чернега ляпает все из головы, не обмеряя. Устимович кряхтит и стонет, Лженицын выполняет через отвращение. Но никогда подполковник ни взглядом не допускал уловить, что он не одобряет этих отчетов, хоть и не допытывался, воистину ли обмеряли все воронки. В армейском порядке ничто не может быть осмеяно. Начни выбивать устои, не знаешь, на котором повалится все. Дневники эти потом сводились в общий дивизионный, подавались в управление бригады, это вскоре составляло толстые томы. Управление, бригады и штаб корпуса искали шкафов, потом уже полок и сараев, где бы хранить их. Уж не то, что анализировать по ним замысел и тактику немецкой артиллерии. Но попустить было никак нельзя. И подполковник Бойе холодно-строго просматривал отчеты взводных. 9.55. У православного кладбища строится, по-видимому, блиндированное долговременное сооружение. Тут Лженицын мягко, глуховато предложил посмотреть туда в цейсовский бинокль или в стереотрубу. Это надо было осторожно. У немцев бывали снайперы с оптическим прицелом и разносили стереотрубы вдребезг. Немецкая передняя линия тянулась рядом, на их же высотке. Через обзорную щель была видна вся посветлевшая округа. Проступала за нашей спиной в долю яркости солнца и хорошо освещала желто-бурую кущу деревьев у православного кладбища, соломенные крыши деревни за ней, белый костел в высоких стволовичах и даже далеко-далеко справа крутизну над Колдычевским озером. Бой снял пенсне на бруствер и принял от Лженицына его отменный бинокль. «Верно, да, соображения взводного деловые». накиданной свежей земли совсем немного, строительство в самом начале, а будет что-то капитальное. Вот и еще цель для сегодняшней дневной программы, пока не достроились и накрыть. Сегодня подполковнику Боя приказали демонстративно проделать проходы в проволочных заграждениях противника перед Екатеринославским полком, как если бы ожидалось его наступление сейчас. На самом деле намеревались только понаблюдать систему мобилизации противника к обороне. Что и умела хорошо наша трехдюймовая артиллерия, это разметывать проволочные заграждения. Ни прочных бревенчатых, ни тем более бетонных укреплений она не разрушала. Не парализовала тылы из-за малой дальности. Не создавала огневой завесы перед нашей наступающей пехотой из-за настильности. После того, как сняли от Голубовщины морские орудия, на всем их участке, несколько верст вправо и влево, разрушительную силу имел лишь недавно присоединенный мортирный дивизион, да и тот был четырехдюймовый, когда у немцев восьми. Сколько снарядов вам на пристрелку? Четыре. При работе Лженицын бывал замедлен, никогда не горячился, но это хорошее обещание в нем. Три. Не теряйте неожиданность. На поражение всей батареи сколько времени будете переходить? Бой не поощрял ни голосом, ни взглядом. Тон его был такой, что, скорее всего, ошибутся эти недоучки. Где уж им правильно ответить? Оттого Лженицын осторожничал. Минуты три. Не больше двух. Надо ошеломить. Все команды составьте заранее и заранее сообщите на батарею. Первые снаряды уже будут в каналах, и только добрать поправку по прицелу и угломеру. Лженицын удивился. «Все буду я стрелять?» «Вы, сколько вам нужно снарядов?» Опять с осторожным замедлением. 40? «Надо хорошо прочистить. Берите 60». Теперь на снарядных ящиках писали им из тыла «Бей, не жалей». Не 15-й год. А еще подполковник Боя терпеливо обучил всю свою батарею, с каждым наводчиком возясь, стрелять по огню. Этого не было в обязательном уставе, а перенималось на курсах от 1-2 генералов, не могших переубедить военное министерство, но набиравших себе последователей в батареях. Вместо того, чтобы командирам взводов стоять при орудиях и по мере выстрелов справа налево кричать «Второе! Третье! Четвертое!», как делалось во всей российской артиллерии, тут каждый наводчик, держась за шнур, смотрел на наводчика правее себя, очередь батареи получалась дружной, слитной, и все командиры взводов освобождались для работы пополезней. Лженицын углубился в расчеты карандашом на гладком месте дощечки, записывал в книжку дежурного наблюдателя отметки по реперам, спешки не было, а хорошо бы и побыстрей. Соображал неплохо, но слишком по-штатски, любил пересмотреть и взвесить доводы. Однако Боя надеялся наловчиться со временем. Он верил, что преданность войне — природное мужское свойство, и в любом его можно разбудить и развить. Дежурному телефонисту, татарину с трубкой, висящей прямо у уха, шнурком под фуражку, велел подпоручик вызвать Благодарева, фейерверкера первого орудия. Разговаривал с ним, присев на корточки к телефону. Потом с другими взводами. Потом и Боя по пехотному телефону брал согласие у командира полка на начало стрельбы. Лженицын возбудился, волновался не ошибиться. Неожиданно большая стрельба, и вся на нем, хотя и под косым недовольным взглядом командира батареи, нависавшего как экзаменатор. Но ни одной готовой команды подполковник не остановил. Расчеты сами вели и торопили. Три скачка прицела на поражение, распределение снарядов по трем скачкам, не забыть до ворот одного орудия на новую постройку у кладбища и лихой этот момент, когда малая сила твоего голоса, однако уже и родственная металлу тех стволов, беглый огонь, утысячеряется в грохоте. Слабость твоих рук и короткий их размах заменяются дальним швырком и ударом снарядов. А ты, неожиданный для себя громовержец, только смотришь в бинокль и видишь серые кустисто-лохматые снопы разрывов, а в них взлетают скрутки колючей проволоки, огрызки многорядных березовых кольев, все хитромудрое наплетение, столькими людьми, во столько ночей устроенное, а теперь в 3 минуты тобою кинутое в воздух на разрыв, разлет и в переверт. Именно при большом расходе снарядов, как сегодня, ощущаешь эту силу, далеко за пределами отдельного человека, и испытываешь гордость. Невозможно. Гордость. И приятен неосудительный тон подполковника. Ничего. И жалко, что все это демонстрация, никто в те проходы не пойдет. А под шинелью на груди Станислав 3-й степени. Однако с мечами, чьей скромной историей командир батареи тоже участник. А возносительней того Георгиевский крест за пожарный миг на батарейной позиции. Этот свеженький Георгий в легком касании как-то перетягивает и поворачивает все представления о целях и долге человека. Не просто отметка о прошлом, но и обязанность на будущее. Удачная работа, смышленое применение правил стрельбы, хотя 60 снарядами кого-то же и убили, и ранили сегодня в немецких окопах, а как-то неощутимо. А 2 перелетевших снаряда попали в православное кладбище, и Чернов взметнулись там, нарушая чьи-то могилы. Записав, как полагается, число выпущенных снарядов, их назначение и результат, Лыженицын готов был и к следующей работе. А дальше пошла еще интересней. Намеревался подполковник сегодня поработать с новыми 36-секундными трубками, прибывшими к ним пока малой партией. 2 года бригада воевала с 22-секундными. Дальность шрапнельного выстрела 5 верст. И при такой местности, как сейчас, когда нельзя было для пушек найти закрытой позиции ближе Дреговца, вся их шрапнельная стрельба велась лишь по самому переду немецкой обороны. Трубки в 36 секунд горения удлиняли выстрел, захватывали лишних 2 версты в глубину неприятеля. Готовили новые данные по развернутой на бруствере карте 2-верстки, где спичкой называет безграмотная пехота 2 версты. Командовал подпоручик выстрелы, потом наблюдали за далекими белопушистыми дымками своих шрапнелей. В этой стрельбе уже не было грозности, одна математическая и внешняя красота. Истолковывали результаты. Эта их стрельба никак особенно не меняла мирно-боевого дня у неприятеля. Редкие одиночные выстрелы не сгущались ни к какой определенной цели, были мерным явлением надфронтового воздуха. Только умный наблюдатель мог бы догадаться, отчего так глубоки разрывы, что не позиции сменили, а появились у русских новые трубки. Один раз под их шрапнелью понесло повозку и свалило вместе с конями. Еще раз подтянули они разрывы, сколько могли, к стволовичному костелу, а там у немцев, безусловно, наблюдательный пункт. Была гордость в этой приравненности работы и мысли подполковника и подпоручика. Попирали локтями одомашненную малую поверхность брустверной земли, уложенную дощечками, чертили, считали и толковали не командно-подчиненно, а даже бы сказать дружески, если бы голос подполковника не обладал особой формой вежливости, с литком отдаления, не исчезающим никогда. И все ж невольно своя отличенность среди других офицеров батареи, своя особая смышленность и пригодность к делу поднимали Саню. Разрывы шрапнели от раза к разу становились все белее, все ярче и красивей. И только в конце подполковник и подпоручик поняли, отчего. За 2- или 3-часовой работой изменилась погода. Никакого уже полусолнечного просвета, а тучи плотнились, темнели. И замглилась, закрылась дальняя крутизна над Колдычевским озером. Все, что хотел подполковник Бойо, выполнил и собирался уходить. Тут Саня решился еще раз приступить об обещанном отпуске орудийному фейерверкеру Благодареву. Решился, хотя подполковник отучил подчиненных по одному вопросу обращаться дважды. Разрешено ли, нет, одним разом должно кончаться. Но сегодня, так чувствовал Саня, что можно попытаться. Благодарёва намеревался отпустить еще месяц назад. Был слух, однако, что есть государев приказ прекратить отпуска нижним чинам, и подзадерживали их. Тут пришел и приказ главнокомандующего фронтом Эверта с 1 октября отпусков нижним чинам не давать. Как и всякий приказ с большого верха, здесь, на низах армии, он казался бессмысленным. Если бы были признаки близких больших передвижений фронта, подготовки к наступлению у нас или у немцев, но этого не ощущалось и не могло возникнуть внезапно. Всего вернее, они целую зиму вот так же тут простоят, никуда не продвинутся и без серьезных боев. Был бы недостаток в людях, некем заменить отпускников, но разные виды недостач испытывал корпус, только не в людской численности. Так славно бы ездили люди пока к семьям и к хозяйству, и были отличившиеся, нет? Высокий далекий командующий, никогда тут не бывавший, только по своей немецкой фамилии известный, и то лишь офицером, перерубил десяткам тысяч солдат их радостную надежду, схватывающую сердце. И уж честно бы, объявить перед строем, пусть слышат и знают все, опять-таки нет. Приказ был как бы секретный, командиры батарей прочли его под расписку, а солдатам, которым обещанные, которые ждут, должны были невразумительно, стеснительно отказывать взводные командиры. Этих общих аргументов Саня, конечно, не привлек. Подполковник не принял бы сомнений в мудрости эвертовского приказа, но лишь об одном Благодареве, таком легком при невзгодах, таком охотливом на всякое обучение. А главное, во время пожара растаскивал снаряды, лез в опасность. Но в штабных дебрях был затерян его наградной лист, и лишь недавно, позже других, пришел крест и Благодареву. И так уж заслужен был отпуск со всех сторон. Очередной, внеочередный, а вот отрубили. Уже не в землянке при телефонистах, а за подполковником под парусиной, нырнувший в ход сообщения. «Господин полковник, осмелюсь еще раз. С Благодаревым. Уже очень обидно, стыдно. Так у нас вся служба развалится. И Георгий ему затерялся. Нельзя ли что именно для него?» Светлее, чем в блиндаже, но и тут уже сильно посерело. Подполковник был без пенсне, козырек фуражки насунут к бровям, и не так много оставалось усам еще сброситься, чтобы и козырька настичь. Симметричен, прочен, тверд. Вдруг, как бы принимая подпоручиков сообщники, сниженным голосом. «Конфиденциально скажу вам, что генерал-майор Белькович сейчас уехал, а заменять его будет полковник Смысловский, и вот он может отпустить на свой риск. Я, пожалуй, — подумал он, — обращусь к нему или в удобный момент позову вас». Саня обрадовался, будто в отпуск его самого. «Вот спасибо! Вот выручили, господин полковник!» Безулыбчивый подполковник всем неотклонным видом выражал, что на службе спасибо не бывает. Ушли с ординарцем еще долго, по ходам сообщения. Поработали как будто и ничего, да заниматься бы этим старшему офицеру, если был бы он настоящий, кадровый. Но только пушечки, скрещенные на погонах, а стреляет плохо, на посрам и постыду, унесет снаряды невесть куда. И всей боевой частью занимался Бойо сам. А выбудь завтра он из строя, кто поведет в следующие часы главную стрельбу? Подполковник и готовил к этому Лженицына, впрочем, не объявляя ему о том. Ни начальника связи, ни начальника разведки, по штату теперь обязательных, в их батарею тоже не достало, заменены были унтерами. И не хватало по всей бригаде опытных фейерверкеров, нераспорядительностью первого периода войны, натасканных даже и в пехоту, и там перебитых. На нынешнем участке под Крошиным держали немцы против гренадерского корпуса всего дивизию, и то ландверную, второго разряда. И не ощущали гренадеры своего перевеса, способности двинуть тараном. Не ландверисты, конечно, держали их, но многие средства технического перевеса немцев, тяжелая артиллерия, избыток снарядов, пристрелка с аэропланной коррекцией и поражающие русских солдат новинки, сперва бомбометы, потом минометы, блиндированные автомобили, газовые атаки, теперь траншейные пушки и огнеметы. А на днях 22-й ландверный полк, стоявший как раз вот здесь, левее Дубровны, был обнаружен в Румынии. Там обнаружено, а его исчезновение отсюда пропустили. Показывал неприятель, во что он ставит русских гренадеров. Против корпуса и польской стрелковой бригады оставил тонкой цепочкой ландверную дивизию без полка. Это оскорбление Боя воспринимал как собственное, ему лично. Но так заклинилась позиционная война, что и перевесы использовать было нельзя. На целых армейских участках все связалось и окостенело. Так усложнились, возвысились все решения войны, что нельзя было и пошевельнуться меньше, чем целым фронтом. Оставались поиски и демонстрации. Такой поиск был устроен трое суток назад левее их, на участке 2-й гренадерской дивизии. После полуночи пустили на неприятеля газ, рассчитывая, что ветер достаточно устойчиво дует восточными румбами от Крошина, и спящие в окопах немцы все будут потравлены. Но когда после рассеяния газа и при артиллерийском сопровождении батальон Самогитского полка подошел к немецкой проволоке, он был внезапно освещен прожекторами, шквально обстрелян и отошел как попало, потеряв 55 гренадеров и 2 офицеров. Да и весь их корпус, с более чем столетней историей, участник Бородинского боя и взятия Парижа, давно ничем не подкреплял свою старую славу. И сегодня репутация корпуса не стояла высоко. Мало кто мог истолковать, какое превосходство или какую издавнюю особенность выражали желтые солдатские погоны, желтые просветы на офицерских, а на пуговицах граната с пламенем. Корпус не отличился в турецкой войне, вовсе не участвовал в манчжурской, а ростовский полк даже был причастен к московскому бунту 1905 года, хотя 1-я артиллерийская бригада, напротив, обстреливала восставших. Корпус многие годы стоял в Москве. Оттого офицерский состав пополнялся и лучшими выпускниками училищ, и пустыми баловнями с протекциями, и еще давал промежуточное проходное назначение офицерам гвардии и генштабистам, кто не успевал и не намеревался срастись с гренадерской дивизией. Менялся, дергался и характер командования. То ведение непростительно мягкое, то непомерно грубое, как у Мразовского, не отличавшего превосходительное от самовластного. И это лишало постоянных офицеров уверенности, внуждало опасаться начальства более чем боевого неуспеха. Корпусу достались тяжелые бои в 14 и 15 годах, и лишь единственный стал победой, под Тернавкой, остальные по преимуществу неудачны. Иногда с крупными поражениями, как под Гораем и на Висле. Если же полки одерживали свои отдельные победы, то происходило это обычно в переподчинении под чужим командованием. У начальника 1-й гренадерской дивизии Постовского побед вообще не бывало. Корпусной командир Мразовский растеривал гренадеров в злосчастных сражениях, расстроил полковые и батарейные хозяйства, конский состав и с повышением перешел командовать Московским военным округом. Не подвержена осуждению августейшая воля верховного вождя российской армии, но взамен Мразовского был прислан вытянутый из забытья и презрения 70-летний Куропаткин, однако неутомимый восстановить свою полководческую честь. Что он, правда, умел, это обойти солдатские землянки, заглянуть в котлы, наладить бани и почту, и в этом всем корпус поздоровел. Но и Куропаткин успел сгонять гренадеров в неудачное наступление, не разбирая путей на открытые обстрелы гибель, и также с повышением перешел командовать Северным фронтом. За 2 года войны корпус пробыл в резерве всего 5 дней. Вот уже больше года стоял в болотистых низинах, непрерывно ведя саперные работы, переуступал изрытые участки соседям и снова копал и копал еженочно, чтобы сблизиться с неприятелем на штурмовую дистанцию. За все эти годы коренным гренадерам, как бое, не оставлено было первой офицерской радости гордиться своей частью. Преграждено было им прошелестеть старыми знаменами, оставалось лишь свою фигуру держать молодечески, да повседневным корпением как-то подтаскивать всех этих подмененных офицериков и солдатиков под ветшающую сень 19 века. Тем временем на наблюдательном пункте малословного тихого Занегаддинова сменил гордый Пенхержевский и с сильным польским акцентом проверял линии. А сменный наблюдатель под прапорщик еще не пришел. И хотя не было у подпоручика обязанности ожидать его, но этикет требовал еще остаться и после командира батареи. Он снова подошел к обзорной щели, стоял, наблюдал, иногда записывал. 15:10. Пулеметная щель номер 2 оживленнее других. Била по нашим передвижениям в 3-м батальоне. 15:36. Густой минометный обстрел из-за торчицких высот по окопам 1-го батальона. Мин до 40. Стояли минометы как раз на том райском месте за торчицким обрывом. Хороший день прошел. Довольное состояние от удачной работы, отличие перед командиром. И теперь Надежда с Благодаревым соединились в сани. Хорошо. Хорошо, перекладывал он по брустверу долгий зазубренный осколок, влетевший к ним сегодня в щель при утренних близких разрывах. Хорошо, хорошо, а не по себе. Отличился, а не ловкость. Лучше других соображает, вот и будут его выдвигать. На это... Да, такую миллионную войну кто бы перенес, если б каждого надо было убивать лицом к лицу, видя. Например, из своего револьвера Саня никогда в человека не стрелял и никогда не выстрелит. А за осмысленными расчетами, углами, дальностями, транспортиром ощущается сторонность, безвинность. Наблюдать было все хуже, видимость быстро сокращалась. Уже не видно было тополевой придорожной обсадки к Стволовичам, и даже близкое кладбище затягивалось влажной пеленой. А хорошего настроения не осталось. И чем он сегодня увлекся? Отчего был так возбужден? Как холодным осенним помелом выметало из груди. В такую пасмурность... Точнее наблюдаются вспышки орудий, и опаснее стрелять самим. Становится видно, как пламя вылизывает из ствола. Выдает. Выметало из груди, как мокрые старые листья. И так пусто-пусто становилось. Стоял у щели, рассматривал сегодняшнего себя, деятельного, и не узнавал. Все меньше виделось, все короче. Затихали стрельба и движения с обеих сторон. Всех давила мокрая предвечерняя мгла. Одиноко и виновно, безвинно и виновно, и никому этого не расскажешь. Закрапал и дождь, понемногу, но не переставая. В блиндаже наблюдательного стало еще сырее и прознобистей. Сегодня, не сегодня, начиналась 3-я военная зима, и даже офицеру трудно было не чувствовать угнетенности. Бинокль, повесив на шею под шинель, нахлобучив отлогу плаща поверх фуражки, побрел и подпоручик на батарею. В глинистом ходе уже было скользко, и он отирался о мокреющие стенки, об одну противогазной сумкой, а другую крупной кобурой ненужного револьвера. По брезенту по голове слышался ровный стук капель. А довольно уже было серо, чтобы пойти к Дреговцу и открытым местам. Саня сильно подпрыгнул, навис на край траншеи, измазавшись о глиняную стенку, вылез на траву и бодро пошел теперь напрямик, скорее в свою теплую землянку, да обсушиться, да поесть горячего. Посвободнило, что не месил унизительно грязь по норе, а шел, как отпущенный человеку. чему он мечтал в жизни приложиться, к словесности, к философии, не видно будет ли когда. Вот и много досужего времени, хоть и стихи пиши, а ведь бросил, не пишется. А чем он вложится в общий ход событий? Это вот такими стрелебными днями, развороченными проволочными заграждениями, подавленными пулеметами, посеченными перебегающими фигурками и многими-многими донесениями, отчетами, кроками, написанными, нарисованными его рукой. И так же, как у его солдат Благодарева, Занегодинова, Жгаря, Хамуевникова, кроме хорошего или плохого обращения с оружием, амуниции, лошадьми, сметки по службе и выполнению устава, у каждого была ведь еще своя долгая жизнь, своя любимая местность, своя любимая или нелюбимая жена и еще по нескольку детей. Потом у каждого хозяйство или ремесло, и много соображений вокруг того, и свои замыслы, и кони собственные, несказенную биркою в хвосте, или охота, рыболовство, или сад. И всем этим, а не величием России и не враждою к Вильгельму, жил каждый из них. И только об этом, кто внятнее, кто невнятнее, они в ночных землянках рассказывали друг другу. Да и офицеру поговори с ними ласково. В родных деревнях и местечках еще что-то знают о них другие по их делам. Но это не выходит дальше околицы. И вся подлинная суть их жизни никогда не будет никому сообщена. И как ей отозваться на движение человечества в крупных чертах? Чем же Улейско, Хамуевников или Пинхержевский повлияют на судьбу своей страны, а то и всей Европы? Это чисткой орудийного ствола, проворностью подле пушки, с лопатой, да быстротой сращения телефонного кабеля. Но если движение человечества не складывается из подлинной жизни людей, что тогда люди? И что человечество? Сжился с бедою, как со своей головою.